Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить о великой книге Сервантеса «Дон Кихот». Вот такое вот красивое издание я принес. Одно из нескольких, которые есть в моей домашней библиотеке. К сожалению, не первое, которое я прочел в свое время, еще будучи школьником, когда я познакомился с этой книгой в старших классах средней школы. Мой дорогой учитель, первый важный в моей жизни человек, учитель, никогда у меня не преподавал, но был таким учителем жизни, Вячеслав Николаевич Дьяков, который, возможно, посмотрит нашу беседу, наш разговор и вспомнит об этом. А он познакомил меня с этой книгой, и с его подачи я ее прочел. Прежде чем мы об этой книге поговорим, и даже скорее, может быть, ее немного почитаем сегодня, я бы вот такой хотел предложить вам подход, почитать немного Дон Кихота, для тех, кто читал, чтобы его вспомнить, для тех, кто давно не перечитывал, вспомнить еще раз. Это есть такая шутка, что интеллигентному человеку уже неловко признаться в том, что он что-то не читал. Поэтому, когда его спрашиваешь, что-то вы читали, то можно сказать, я, знаете, давно не перечитывал. Вот для тех, кто давно не перечитывал, тоже вспомнить некоторые оттуда кусочки, эпизоды, цитаты. Ну, для тех, кто не читал, постараться прочитать сейчас так, чтобы, может быть, кого-то бы это заинтересовало, что в наше время ведь вот такие два толстых тома читаются, наверное, не очень просто. Для этого надо найти время, должно быть большое желание. Но, с другой стороны, вы знаете, недавно мне один мой бывший студент, который уже давно не студент, давно уже успешный очень предприниматель, менеджер, точнее, управленец, вдруг мне написал, что вот помню со студенческих времен ваше увлечение Дон Кихотом, но вот, наконец, начал читать, как же это потрясающе. Оказывается, в начале 17 века все уже было придумано и все было рассказано. Но тоже, видите, такая возможная мотивация. Так вот, прежде чем мы начнем читать и прежде чем мы начнем говорить о Дон Кихоте, я хотел сделать два общих тезиса произнести по поводу чтения вообще художественной литературы. Первая мысль, которую любил повторять Юрий Михайлович Лотман, это мысль о том, что книга не сводится к тому, о чем там. Это важно, потому что я, как преподаватель, в последнее время замечаю, что бывает такая ситуация на экзамене, где либо это экзамен по литературе, либо экзамен, связанный с прочтением каких-то художественных текстов, и ты вот спрашиваешь у студента или студентки, вы читали эту книгу? И честный, но, возможно, не очень трудолюбивый студент порой говорит, я знаю, о чем там. Так вот, это очень плохой ответ, потому что книга не сводится к тому, о чем там. О чем эта книга? Я, в принципе, могу меньше, чем за минуту рассказать вам, о чем она. Но это не приблизит нас ни к пониманию этой книги, ни к проживанию этой книги. Причем, знаете, вот удивительная вещь. Может быть, не все задумывались. Вот если книги не художественные, книги, связанные с профессиями, профессиональные, экспертные, даже какие-то некоторые философские тексты, хотя с ними посложнее, можно читать выборочно, можно читать по диагонали, можно просматривать. Вот с художественной литературой такое чтение мало что нам дает. Вот первая особенность может быть очень простая, но необходима для осознания. Коль скоро книга не сводится к тому, о чем там, единственная возможность с книгой познакомиться – это ее прочитать. От начала и до конца. До конца это важно, потому что конец очень часто переворачивает наше представление, наше понимание, наше ощущение книги. Можно вспомнить Шекспира, где многие великие тексты, жанр определяется только концовкой. Да? И то, что начинается как комедия, постепенно меняет совершенно свое направление жанровое, и в итоге может даже обернуться трагедия. Концовка принципиальна для художественного произведения. Именно она расставляет все точки над «и», либо так называемый открытый финал, который не все любят, но это тоже возможно, но до него нужно дочитать. В общем, мы имеем право, наверное, не дочитать какое-то художественное произведение, не досмотреть фильм, но в этом случае мы не имеем права высказать о нем суждение, потому что мы не знаем, чем все закончилось, а концовка здесь принципиальна. И вторая общая мысль, она связана с тем, что, а для чего, собственно, вот это вот знакомство, на что оно нам дает? Оно дает нам возможность прикоснуться, даже не просто прикоснуться к миру, который придумал и нарисовал автор. Это, наверное, ну, совсем уже такой трюизм, да, совсем очевидная мысль о том, что вот художник создает свой мир, и когда мы читаем книгу, смотрим фильм, рассматриваем картину, слушаем музыку, мы с этим миром соприкасаемся. Но понимаете, какая штука? Мы еще и становимся не только людьми, которые сопереживают, сочувствуют героям или ситуациям, а мы становимся соавторами. Вот в науке это невозможно. Вы учите таблицу умножения, но вряд ли вы можете себя ощутить соавтором этой таблицы умножения или закона Ома, или законов Ньютона. А вот произведение, язык литературы дает нам возможность почувствовать себя соавтором. Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш выдающийся филолог, в своей классической книге «Поэтика древнерусской литературы» говорил о том, что эта возможность вот ощутить соавторство связана с неточностью, как он говорил в кавычках, с неточностью метафоры. То есть метафора как основной элемент языка искусства позволяет нам как бы, да, как бы, это не слово «паразит» в моей речи, а именно вот осмысленно я его использую, как бы достраивать вот этот текст, который автор нам предложил. И это вот сама природа искусства позволяет нам быть соавторами. Поэтому, конечно, ощутить себя соавтором Сервантеса, соавтором Достоевского, соавтором Шекспира – это великая вещь. Это то, что делает нас другими. Собственно, мы читаем книги, если задаться этим простым и одновременно сложным вопросом, для чего мы это делаем, а для того, чтобы почувствовать себя людьми. Потому что мы люди. Животные не читают книг, не слушают музыку, хотя с музыкой может быть чуть сложнее, да? Но книг точно не читают. Мы люди, и это нас отличает от любых других живых существ. И как писал один замечательный советский ученый, академик, психофизиолог, что именно чтение позволяет нам убедиться в человечности собственного восприятия мира. Вот такая очень интересная мысль. Ну, это предварительное замечание. Теперь еще несколько предварительных замечаний, но уже касающихся книги, непосредственно великой книги Сервантеса «Дон Кихот». Я сразу скажу, что я не филолог, поэтому то, что размышление, которое я вам хочу предложить, это не филологический анализ, и даже, в общем, не культурологический. Это, знаете, такие вот свободные размышления на тему «Мой Сервантес», да, точнее, даже «Мой Дон Кихот». Да. Четыре предварительных соображения, которыми я хотел с вами поделиться. В них нет какой-то специальной системы. Вот просто пытаюсь удержаться от модного словечка «рандомный», но вот четыре таких разных соображения, которые мне кажутся важными. Первое – эта книга очень умная. Ошибочно составлять себе представление о великом романе Сервантеса по его детской сокращенной версии, которая связана с несколькими приключениями, преимущественно из первого тома, или вообще только из первого тома. Уже давно не перечитывал детскую версию, простите. Взрослую, кстати, буквально там пару месяцев назад закончил перечитывать в очередной раз, уже даже не считал в какой. Так вот, эта книга очень умная. Один современный специалист по Сервантесу так прекрасно это сформулировал. В ходе осмысления Дон Кихота человечеством приходилось постоянно отказываться от убеждения в своей равновеликости автору. Видите, как дипломатично и замечательно сформулировал это этот специалист, отказываться от мысли своей равновеликости автору. Это та мысль, которую я впервые услышал как раз-таки от моего учителя, познакомившего меня с Дон Кихотом. Он сказал мне тогда: ты знаешь, всякий раз, когда я перечитываю Дон Кихота, я понимаю, насколько я глупее этой книги. Ну вот та же мысль, только выраженная более просто, и там для меня на тот момент девятиклассника или восьмиклассника, сейчас уже не помню, в каком я был классе. То есть мы должны понять и поверить, в данном случае на слово, что это действительно очень масштабная и очень умная книга. То есть вы не потеряете время, особенно если вы действуете в логике, на которой, скажем, все время настаивает Татьяна Владимировна Черниговская, говоря, что есть только два основных способа образовываться. Это беседовать с умными людьми и читать умные, ну и, в общем, и толстые книги. Вторая вводная мысль, следующая, это, конечно, книга христианская. То есть это книга, написанная автором-христианином, это книга, существующая в христианском контексте, апеллирующая к христианским смыслам. Это даже не главное, потому что в то время, в той стране, начало 17 века, испанский автор, вряд ли она могла бы быть какой-то еще другой. Важно то, что она действительно абсолютно сознательно обращается к христианским смыслам. Ну, в первую очередь, наверное, стоит вспомнить Федора Михайловича Достоевского, в жизни которого эта книга большую роль играла. И Федор Михайлович, как вы знаете, не раз о ней говорил. У меня здесь есть некоторые цитаты, но начну, может быть, с самой известной. «Если человечество позовут на страшный суд, то ему в свое оправдание, вдумайтесь, в свое оправдание достаточно будет представить только одну единственную книгу – «Дон Кихот Сервантеса», чтобы все человеческие грехи были отпущены». Вот как это воспринимать? По-разному, наверное, но в любом случае это фраза, от которой нельзя отмахнуться. И потому, что это Достоевский, и потому, что это Сервантес, и потому, что она вызывает несогласие, в общем, в том числе и, наверное, в каком-то таком богословском смысле. Но в любом случае она продолжает вот эту мысль первую, которую я сказал, о масштабе текста, и переходит во вторую, о христианской природе. А почему, собственно, я говорю о том, что это книга христианская, почему это важно? Ну, потому что, по большому счету, как сказал еще один современный автор, в основе Дон Кихота предстояние человека перед Богом. Это действительно так. Вот во всех ситуациях, от комических до трагических, так уж в полном смысле, может быть, там и нет, за исключением финала, который я вот лично прочитывал как трагический отчасти финал. По крайней мере, он вызывал очень большое сожаление во мне. Так вот, в любом случае, от комических до трагикомических, все равно это все время человек перед Богом. Это человек перед Богом, это человек, это герой, это ситуации, которые вот проходят в христианском сознании автора и сознании, сочувствии читателя перед Богом. Один мой коллега замечательно сказал, что Сервантес, кстати сказать, важное замечание, сам, будучи воином, человеком, который, возможно, убивал, лишал кого-то жизни, он создал такое произведение, в котором лик Христов проявился в людях. Вот удивительно точная мысль. Я, пожалуй, знаете, так бывает, когда ты сам не можешь что-то сформулировать, кто-то формулирует, ты понимаешь, вот же оно, это то, что я хотел сказать. А действительно, Сервантесу удалось написать книгу, в которой лик Христов проявился в людях. Что, кстати сказать, наверное, полемически заостряя, скажу, что удалось не всем авторам, героев, которых мы относим традиционно к литературным детям Дон Кихота. Да, есть такое понятие «литературные дети», то есть книги, герои, которые возникают как продолжение героев из других книг, героев, придуманных другими авторами. И вот если, может быть, в литературных детях далеко не во всех проявлен этот лик Христов, то здесь, безусловно, в романе «Дон Кихот» это есть. Кстати сказать, еще раз повторю, что это совершенно осознанная позиция автора. За 3 года до смерти, в 1613 году, Сервантес становится терциарием. Терциарии – это такой полумонашеский, мирянский орден, основание которого связывают с самым известным католическим святым Франциском Ассизским, и который большую роль играл в свое время в жизни католической Европы. Святой Франциск основал, в первую очередь, конечно, орден францисканцев, нищенствующий монашеский орден, орден Кларис, это женский монашеский орден, и вот такой орден терцариев, в который входили миряне, не принимавшие всех монашеских обетов, но тем не менее проводившие вот жизнь, ориентированную на те идеалы, которые утвердил собой, повторяю, самый известный, пожалуй, католический святой, ну или точно один из самых известных, а уж средневековый совершенно точно самый известный. Не только Сервантес был терцарием, Данте был терцарием, многие другие великие люди вступали в этот орден, но вот это показательно. А за несколько дней до смерти Сервантес принимает полное монашеское посвящение. То есть он умер как монах. Это, опять же, не является каким-то суперисключением для того времени, хотя и не является общим правилом. Поэтому это тоже важно. Так вот, повторю, первое – это великая и умная книга, второе – это христианская книга, третий важный вводный момент – это книга, полная парадоксов. Почему это важно? Почему я на это хочу обратить ваше внимание? Потому что в каком-то смысле вот на выходе в художественном произведении, если использовать такой инженерный термин, что на выходе? На выходе мы и имеем парадокс. Великие книги, книги, которые переживают поколения, столетия, даже тысячелетия, это всегда книги парадоксальные. Это книги, в которых ты, переживая за героев, сочувствуя героям, далеко не всегда можешь их определить. Почему мы до сих пор читаем Гамлета, или, как говорил один известный филолог конца 20 века, что Шекспир не вкладывал и сотой доли того в Гамлета, что вкладываем мы. Дело не только в том, почему он не вкладывал, но скорее в том, что он смог создать такое произведение, в которое мы продолжаем вкладывать смыслы. Далеко не всем это удается. Но это именно потому, что вот этого героя, того же там Гамлета, очень сложно схватить. Вот он кто? Да? Или там, он любит Офелию или нет? Да? Все это очень парадоксальные фигуры. Так вот, возможно, от не очень большого знания, но я бы сказал так, я не знаю более парадоксального героя, чем Дон Кихот в литературе. Мне неизвестны более парадоксальные герои. Что это значит? Это значит, что не просто мы можем зафиксировать вот водораздел отношения, это, знаете как, то, что, если сильно упрощая, это положительный герой или не совсем положительный, или отрицательный. Это герой, который ориентирует нас на подражание, сочувствие, сопереживание, или это герой, который скорее является, ну, как минимум образцом для насмешек, а как максимум вызывает даже некое отвращение, потому что вот он стремится помогать, а всем от этого только плохо. Да? Дело не только в этом водоразделе, да, а есть и другие герои, о которых можно сказать. Но вот если разложить спектр разных оценок и продолжающихся разных оценок, ни одна из них не возобладала применительно к Дон Кихоту, то мы с вами увидим, что это широчайший спектр. И на одном конце спектра у нас будет как раз-таки в логике вот этой христианской, о которой я сказал, что это образ Христа, ну, понятно, что не буквально, да? Но уж точно совершенно образ сознательного христианина, аскета, святого, может быть, даже в каком-то смысле, но уж точно такого рыцаря веры. Очень много, кстати сказать, есть исследований по поводу близости вот, смыслов Дон Кихота к смыслам, которые несли с собой ордены иезуитов. Есть и у зарубежных авторов эти исследования, и Бициллия об этом писал в замечательной статье, посвященной как раз этой теме, ну и много другого. Но вот, понимаете, на одном конце спектра у нас будет, что это образ Христа, а на другом есть мнение, вот другая крайняя точка, это мнение, которое мне как-то попалось, одного отечественного режиссера, который он сказал, вот из таких людей, как Дон Кихот, и получился Гитлер. И получается Гитлер. Мысль неочевидная, мысль, которая вызывает как минимум вопросы, как максимум протест, но в данном случае я ее привожу только с одной целью, чтобы мы с вами оценили разброс. Да? Мы можем взять с вами литературного сына или внука, как хотите, Дон Кихота, князя Мышкина, парадоксальнейшую фигуру, но вот мы ее так не характеризуем. Не получится ее так охарактеризовать, как мне представляется, по крайней мере. То есть Дон Кихот намного более парадоксальная фигура, удивительная фигура. Причем это проявляется и в самом тексте, да, где люди, восхищающиеся Дон Кихотом или презирающие Дон Кихота, но признают, что он одновременно и предельно безумен и мудрейший из людей, которых они в своей жизни встречали. То есть это осознание парадоксальности, во-первых, есть уже в самом тексте через героев, но оно есть и у читателя. Оно есть и у читателя, и это, конечно, фигура, которую вот сложно схватить. И четвертое такое предварительное замечание, перед тем, как мы начнем уже, наконец, читать роман, точнее, обратимся к некоторым выдержкам, оно касается того, а как Дон Кихот прочитан русской литературой. Мы говорим на русском языке, мы находимся в пространстве русской культуры. Как русская литература и шире русская культура, русские читатели, наверное, даже это правильнее будет сказать, прочитали и продолжают читать этот роман. Здесь есть о чем поговорить, потому что, несмотря на все величие Дон Кихота и огромное количество переводов, мне разные встречались данные там, о том, какое место занимает по переводам на иностранные языки Дон Кихот. Где-то говорят пятое, где-то говорят второе. Ну, наверное, как считать, какие книги включать в эти переводные, какие не включать. Но, понимаете, у книг, и у этой книги разная судьба в разных культурах, и у других великих книг разная судьба. Вот скажем, когда мы с вами будем беседовать о великом Данте, о Великой Божественной Комедии, то мы неизбежно констатируем, что в каком-то смысле Божественной Комедии очень не повезло в том плане, что и в русской культуре, и не только в русской, но в русской совершенно определенно, в первую очередь прочитана первая часть «Ад». Это видно и в стихотворениях русских поэтов, которые чаще всего, вспоминая Данте, вспоминают первую часть. Что самого Данте бы очень удивило, да, наверняка. Потому что для Данте это, конечно, книга, написанная для того, чтобы описать и написать, и сказать, прийти вот в эту третью часть, в рай. Более того, «Ад» написан человеком, который там уже побывал. Важно понимать, что когда Данте начинает «Божественную комедию», он не начинает свое путешествие, его путешествие закончено. Он пишет, уже завершив свое путешествие. И я так говорю, потому что я глубоко убежден, что в основании этой великой книги лежит вполне определенный духовный опыт, который Данте зафиксировал в такой уникальной художественной форме. Но вернемся к Сервантесу. Вот у Сервантеса своя судьба в разных культурах. Существуют разные переводы на русский язык, но дело здесь даже не в переводах. Эту тему, при всем интересе в моем личном, по крайней мере, к этой теме, мы сегодня оставим за скобками. Но я бы вот о чем хотел сказать. Всеволод Евгеньевич Багно, наш замечательный филолог, переводчик, исследователь, он очень точно сформулировал. Он сказал, переводя роман, русским не нужно было переводить образ. В нем увидели родную душу. Вот это, мне кажется, потрясающе точная мысль. То есть образ Дон Кихота, он какой-то вот получился, если я правильно понимаю эту мысль, ну, по крайней мере, мне она кажется вот таким образом верной, он такой очень русский какой-то получился, да, он такой очень органичный для нас. Очень важно, что в русской культуре это великое произведение становится явлением культурной жизни вообще. Я не готов говорить, насколько это уникально, возможно, нет, возможно, в других культурах я просто этим не занимался, это тоже есть, но здесь мы можем совершенно точно констатировать, что в русской культуре эта книга намного больше, чем книга. Эти образы, они значимы, понятны, используются людьми, которые, может быть, никогда не открывали вот эти два толстых тома. И даже один тонкий, написанный для детей. Но им не надо объяснять, кто такой Дон Кихот. Этот образ живет в нашей культуре. Далеко не всегда так происходит. Далеко не всегда, даже с отечественными авторами. Здесь-то у нас, безусловно, на первом месте по проникновению в жизнь будет Александр Сергеевич Пушкин, и у него нет никаких конкурентов, потому что мы не можем себе представить фразу в быту домашнем, да, кто посуду будет мыть, Достоевский, язык, не поворачивается, так сказать, а про Пушкина, говорили и говорят до сих пор. Так вот, удивительно, что Дон Кихот тоже стал вот такой частью жизни, частью культуры, частью вот этого общего культурного пространства и очень-очень-очень родной. Почему? Потому что мы увидели, вот русский читатель увидел не просто великую книгу в этом романе, он увидел некую притчу о человеке и человечестве вообще. Еще один момент, который выделяет Багно, с которым я не могу не согласиться, это то, что образ Дон Кихота представляет собой четыре таких основополагающих архетипа, четыре мифа, которые для русской литературы являются ключевыми. Это бунтарь. Дон Кихот, конечно, бунтарь. И, конечно, этот образ для русской литературы очень важен. Там Пугачев, и, ну, в общем, их можно перечислять очень долго. Это самозванец, да, сходный, но другой тип. Это странник. Конечно, все это Дон Кихот в себе соединяет, и это очень важно для русской литературы. И это лишний человек, знаменитый лишний человек, вот, о котором, ну, уж, наверное, любой школьник слышал от своих учителей по литературе. Да. Вот эти четыре мифа, что ли, да, четыре архетипа, они соединяются в Дон Кихоте, они очень для русской литературы в целом важны и характерны. Последнее вводное замечание, не буду вас мучить, перейдем к тексту и давайте немножко почитаем. Я попробовал выделить несколько тем, их, конечно, гораздо больше, и естественно, те выписки, те цитаты, которые я вам хочу предложить, они ни в коей мере не исчерпывают представление этих тем в Сервантесе. Это очень субъективный выбор, да? В каком-то смысле даже случайный, потому что вот из этих двух толстых томов я сделал тоже довольно толстые и увесистые, если их распечатать, выписки. И когда я готовился к нашему сегодняшнему разговору, к этой встрече, я из своих выписок сделал еще такие тематические выписки. Поэтому, повторяю, здесь нет некой системной завершенности, есть просто попытка поделиться с вами вот тем, что меня задело, когда я это в очередной раз читал. Первая тема – вера. Вот в широком смысле слова – вера. Вот хочу начать с эпизода, который, в общем, вроде бы о вере ничего не говорит. Дон Кихот встречает там каких-то купцов, ну, как часто бывает, он их останавливает и требует от них признать, что Дульсинея – предмет, да, его любви, что она прекрасней всех. Нет, прекрасней Дульсины. Иначе он, значит, что-то там, ну, заставит их признать. И на что купцы ему отвечают? Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто эта добрая сеньора, о которой вы говорите. Покажите ее нам. И если окажется, что она и вправду так красива, как вы утверждаете, мы охотно исполним ваши требования. Ну, это все очень логично. Ты говоришь, что вот какая-то девушка самая красивая, ну так покажи ее, мы спорить не будем, но покажи. Посмотрите, как отвечает Дон Кихот к вопросу о парадоксе. Вообще. Он говорит, нет никакой заслуги в том, чтобы признать справедливость моих слов, увидя ее воочию. Я требую от вас, чтобы вы, и не видав ее, признали, подтвердили и отстаивали эту истину, иначе я вызываю вас на бой. То есть Дон Кихот отвечает тоже очень логично. Если бы вам я ее показал, ну какие были бы, в общем-то, с вашей стороны действия? Ну, вы бы сказали, да, вот, конечно, самое прекрасное. Нет, вы признаете ее красоту, не видя ее. И этот диалог, на первый взгляд, может показаться странным разговором, но почему я о нем вспомнил применительно к теме вера? А как, помните, как в Священном Писании определяется вера в одном из... Ну, однажды, да, там есть и другие определения, как уверенность в невидимом. То есть фактически, и я думаю, что безусловно в этом тоже проявляются вот эти глубинные христианские смыслы. Это не такой плоский разговор. Этот вывод, который делает Дон Кихот, он самостоятельный, он касается не просто ситуации с Дульсинеей, а он показывает, что есть высшая уверенность, это уверенность в невидимом, в некую абсолютную красоту, которую ты, может быть, доказательно и не можешь рационально обосновать. Следующий эпизод. Тоже такой, казалось бы, даже отчасти легкомысленный. Санчо Панса, этот прекрасный, замечательный, простоватый, хотя, как оказывается, во втором томе, по крайней мере, совсем не такой уж простой, как казалось на первый взгляд. А Санчо что-то жалуется на какое-то злоключение, которое с ним произошло. И ждет, наверное, какого-то сочувствия, что Дон Кихот скажет, а, бедный ты, несчастный. Смотрите, что ему говорит Дон Кихот. Ты дурной христианин, Санчо, выслушав его, заключил Дон Кихот. Ты никогда не забываешь однажды причиненного тебе зла. Но да будет тебе известно, что сердца благородные и великодушные на такие пустяки не обращают внимания. Вот посмотрите, во-первых, из ситуации почти комической Дон Кихот без какого-то занудного морализаторства указывает на, в общем, важнейшую для христианина вещь. Она, правда, важна, если мы всерьез к этому отнесемся. И просто эту фразу обратим к себе. А мы забываем однажды причиненное нам зло. Причем не какое-то прям ужасное, чудовищное нечто, что поломало нашу жизнь и так далее. Просто кто-то там слово какое-то неприятное сказал. Или лишний раз не выразил восхищение нашими какими-то качествами, которые, на наш взгляд, безусловно вызывают восхищение. И мы помним про это, нас это разъедает, нам кажется. Да? И Дон Кихот нам говорит, вы, ребята, вы дурные христиане. То есть плохие. Да, потому что, конечно, христианин на это не может обращать внимания. Но не так прост Санчо Панса, и далеко не всегда Дон Кихот указывает ему на то, как, что значит быть христианином. Есть и противоположные ситуации. Вот как раз следующий эпизод, когда Дон Кихот собирается заниматься покаянием, и предупреждает Санчо Пансу о том, что он будет делать. А делать он собирается вещь вполне себе аскетически непростую. «Сейчас, — говорит Дон Кихот, — я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы и прочее подобное, долженствующее привести тебя в изумление». То есть Дон Кихот говорит, смотри, Санчо, я сейчас так начну каяться, что мало тебе не покажется. Что Санчо, простак Санчо, или не простак, говорит, ради самого Христа, сказал Санчо, смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. То есть он фактически, что товарищ Дон Кихот, ты можешь сейчас так приложиться, что привет горячий будет тебе, если уж не окончательный. Да? То есть не нужно играть с покаянием, не нужно слишком серьезное заявление, чтобы делать это, слишком серьезное действие, слишком серьезное переживание мы должны прожить в акте покаяния, чтобы делать это на показ, да еще и вот с такими, через формы физического воздействия. Знаете, могу сказать, что при одном из прочтений этого меня эти слова даже обожгли в свое время. Это были как раз 90-е годы, те самые пресловутые, когда мы, будучи студентами, вот открывали для себя мир веры и жаждали аскетических подвигов. Я помню, какими-то холодными зимними вечерами мы серьезно рассуждали с однокурсниками, там, с друзьями о том, а вот можно ли так, как Серафим Саровский, «Тысячу ночей на камне» молиться или нельзя. И вот примерно в это время я совершенно по-особому прочитал эти слова – про возню с покаянием, и как-то они очень меня отрезвили. Вот. Так что и здесь Дон Кихот меня выручил, мне помог. Насчет вот этой концовки, кусочка, который я прочел, «Возня с покаянием», потрясающе точный перевод, я испанского не знаю, но просто на уровне языкового чутья понимаю, вообще восхищаюсь всякий раз переводом Николая Михайловича Любимова. Это, конечно, филологический, лингвистический, человеческий подвиг. Перевод Дон Кихота, это тоже не могу не отметить. Ну, обещал про переводы сегодня не говорить, не буду. Следующий, смотрите, следующий кусочек, где также он вот в широком смысле слова относится к теме веры. Беседуя с одним из героев, с бакалавром, Дон Кихот говорит, «Откровенно говоря, сеньор бакалавр, я полагаю, что для того, чтобы писать истории и вообще какие бы то ни было книги, потребны верность суждения, зрелость мысли». Ой, как это здорово, это не про веру, это про блогеров сегодня. Да? Вот прям девизом надо написать, что для того, чтобы писать истории, мы же все истории пишем, да? Потребны верность суждения, и все царство диванных экспертов сразу исчезает, и зрелость мысли. Да? Но прежде чем поделиться своими мыслями, со всем миром. Ну, ты остановись и подумай, у тебя есть вообще мысли какие-то или нет? «Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих», говорит Дон Кихот. «Самое умное лицо в комедии – это шут. Ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. А дальше вот почему я в этой теме решил. История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою. А где правда, там и Бог. Ибо Бог и есть правда. Опять же, посмотрите, это вот глубинное христианское сознание автора и его любимого героя. Цитата, следующая фраза Дон Кихота. Это такое, может быть, утешение и поддержка нам сегодня, когда кажется, что все пропало порой, да, и истина куда-то исчезла и так далее. Вот Дон Кихот говорит, истина иной раз истончается, но никогда не рвется. И всегда оказывается поверх лжи, как масло поверх воды. То есть вот такой, если хотите, терапевтический эффект от этой великой книги. Еще один спор о совместимости или важности нравственного измерения, что ли, ума или умного человека. Это слова некоего Идальго, но неважно, это авторский все равно текст Сервантеса. Да? Ученость же, лишенная добродетели, это все равно, что жемчужина в навозной куче. Вот для... И это, конечно, слова христианина. А вот Дон Кихот, он применительно к другой проблеме, которая мучима будет потом и русская культура, проблема гения и злодейства. Вот как Дон Кихот решает эту проблему? Если поэт целомудрен в жизни, то он прибудет таковым и в своих стихах. Перо есть язык души. Какие замыслы лелеет поэт в душе, таковые его писания. Да, вот вполне определенный ответ на этот непростой и такой острый вопрос. Ну и вот уж напрямую про богословие, а и опять же то, что показывает, что Санчо совсем не так прост, как может кому-то показаться на первый взгляд. Санчо Панса и Дон Кихот беседуют. Это часто происходит в книге, очень часто. Мы еще к этому вернемся. И вот Санчо говорит, живи по правде, вот самая лучшая проповедь. «А другого богословия я не знаю», — объявил Санчо. «Никакого другого богословия тебе и не нужно», — заметил Дон Кихот. Это уже очень сильно. Да? «Живи по правде, любого другого богословия я не знаю». Просто сказать очень-очень тяжело сделать. «Никакого другого не нужно», — говорит Дон Кихот. «Но только вот чего я не могу уразуметь». И тут он, как всегда, новую тему открывает. «Коли начало мудрости страх Господень», да, это слова Священного Писания, «то откуда же у тебя такие познания, — говорит Дон Кихот, — если ты любой ящерицы боишься больше, чем Господа Бога?» И посмотрите, как интересно отвечает Санчо, и это показывает, что он совсем не такой уж простофиля, как может кому-то показаться. «Судите, сеньор, о делах вашего рыцарства, и не беритесь судить о чужой пугливости и чужой храбрости», — отрезал Санчо. «По части страха Божия я кого хотите за пояс заткну». Ну и дальше там он переходит к своим любимым, так сказать, вопросам, связанным с вкушением пищи. Но опять же, почему я сказал, что не так просто? Потому что он говорит то, что, в общем, под чем подписался бы и святой Августин, говоря о том, что очень сложно оценивать по внешним проявлениям внутренние интенции человеческих поступков и даже слов. Мы этого не знаем, это знает только Бог. В принципе, это то, что Санчо отвечает Дон Кихоту, что не надо торопиться с оценкой. А следующая тема, или набор тем таких важнейших тем для любой культуры, любого человека, любой эпохи, это смерть, боль, зло, несправедливость, пороки. Вот такое собрание сложных тем. Вот буквально несколько цитат из этой замечательной книги. Посмотрите, опять диалог Дон Кихота и Санчо. И вот Дон Кихот начинает, пытаясь там утешить Санчо в очередной раз. «Совсем тебе надобно знать, Панса, — заметил Дон Кихот, — что нет такого несчастья, которое не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которую не прекратила бы смерть». И мы понимаем, да, вот перед нами философ, Дон Кихот философ, человек, который мудр, который знает жизнь, все проходит, время все лечит. И вот он говорит, да, Панса, нет такого несчастья, которого не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которой не прекратила бы смерть. И будь Санчо действительно простаком, каким он воспринимается, он сказал, ну да, вот, спасибо, идем дальше. Но посмотрите, что он отвечает. Он говорит, что же может быть хуже злоключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может, и которое одна лишь смерть способна изгладить из памяти. Возразил Панса, мне хочется зачеркнуть, писать, возразил Сократ, потому что это мысль, достойная босоногого мудреца Древней Греции. Но произносит это Панса, и произносит, в общем, он вступает в этот диалог, он показывает, что даже умная фраза, произнесенная с таким умным видом, она, в общем, если ты не принимаешь ее сразу, а готов подвергнуть какому-то критическому осмыслению, она показывает, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Или, как пишут часто в умных книжках, в действительности все гораздо сложнее. Еще один замечательный совет, ну, точнее, вывод, который делал Дон Кихот и делится им Санчо Панса, и который важен, мне кажется, любому человеку, пытающемуся заниматься вот таким самоанализом. Да? «Всякий порок, Санчо, таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы». А посмотрите, опять как Дон Кихот потрясающе точен. Это вот, ну, просто проповедь какая-то. Да? О чем, кстати сказать, нередко и говорят герои, реагируя на слова Дон Кихота, что это просто вы сейчас проповедь сказали, вы богослов, вы пастырь. А, и он говорит, что, друзья, мы, собственно, и предаемся порокам нередко, потому что, ну, в них есть хоть какое-то наслаждение. Наслаждение тела, наслаждение, там, не знаю, расчесывание своей тщеславии и так далее. Но зависть ужасна, потому что она никакого наслаждения в себе не дает. Она съедает нас изнутри. Не надо завидовать, это уж совсем плохо. Вот еще одни слова Дон Кихота, которые я помню с первого прочтения, я их сразу выписал, очень часто к ним возвращаюсь, потому что они как-то вот, ну, очень близко к нашей жизни, в жизни, в которой мы обижаемся, нас обижают, мы обижаем других и так далее. И вот смотрите, что говорит Дон Кихот одному из героев книги. «Ваша светлость не хуже меня знает разницу между обидой и оскорблением. Оскорбление исходит от того, кто может его нанести, кто его наносит и кто в нанесении его упорствует. Меж тем, как обида может исходить от кого угодно и не заключать в себе ничего оскорбительного». Очень точная и очень глубокая мысль. Чтобы оскорбиться, нужно, чтобы кому-то нужно было вас оскорбить, чтобы кто-то хотел вас оскорбить, и он мог бы это сделать. А вот обида может быть нанесена другим человеком, нам или нам, другому человеку, совершенно невзначай. И это важно и для понимания того, если ты наносишь обиду, не желая этого, это просто повод принести извинения. Да? Но вместе с тем это и повод лишний раз не чувствовать себя обиженным, уж тем более оскорбленным, если ты понимаешь, что это сделано походя. Это тончайшее и очень точное наблюдение за жизнью, вот, которым не мог с вами не поделиться. Следующий набор тем – это вот справедливость, правда, темы, которые присутствуют, безусловно, в этой великой книге. Дон Кихот встречает группу преступников, которых со связанными руками куда-то ведут, ну, там очередное приключение. И вот один из преступников что-то сказал, и сопровождающий замахнулся жезлом на него. В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, но Дон Кихот, загородив Пасамонте, этого человека, да, попросил не обижать его на том основании, что невелика беда, если у человека со связанными накрепко руками слегка развязался язык. А тоже, знаете, такое вот жизненное наблюдение. Да, у человека, если человек со связанными руками слегка развязался язык, может быть, к этому и стоит отнестись снисходительно. А вот следующий вывод, он уже совсем другой глубины, неочевидный, но вот я тоже все время к нему возвращаюсь. Он, к сожалению, такой говорящий о нас, о людях, может быть, не самое приятное, не самое комплиментарное. Дон Кихот говорит, ибо добродетель сильнее ненавидят грешники, нежели любят праведники. Мысль спорная, и, возможно, кто-то с ней не согласится, но когда смотришь порой на то, что происходит вокруг, ты понимаешь, что ненависть к добродетели, которая исходит от грешников, коих большинство, она сильнее, чем любовь к этой же самой добродетели, которая исходит от праведников, которых ну, просто статистически меньше. Вот. И это некая такая грустная констатация, да, которая очень-очень свойственна рыцарю печального образа. Да. И ты понимаешь, так называет себя Дон Кихот, так его называет, так он себя называет в том числе так в этой великой книге. И ты понимаешь, что этот печальный образ Дон Кихота – это не образ такого, знаете, полусумасшедшего дурачка, который вот там у него ничего не получается, он тазик на голову надел и говорит, что это шлем. Нет, а он философ, он человек, который действительно знает жизнь. Это фигура, ну, как минимум, трагикомическая во многом, да, трагикомическая. И фигура очень точно выносящая, что ли, приговор нам и нашей жизни, который вот за эти столетия прошедшие никак не устарел. Но не будем о грустном, есть очень веселая история, хотя она отчасти тоже грустная, это, знаете, приговор человеческой глупости. Удивительная вещь. Сегодня очень часто говорят, продолжают говорить о том, что вот религия, это всякие такие глупости, как можно в веке науки и прочее, прочее, прочее. Все было бы классно, если бы часть этих людей, которые обвиняют религию в невежестве, религиозных людей в невежестве, не смотрели свои гороскопы, не обращались бы к каким-то гадалкам и ведуньям и так далее. Так человек всегда таким был, так было тысячелетия назад, так есть сегодня, к сожалению, так было в эпоху Дон Кихота, но посмотрите, как точно Дон Кихот, по-моему, это Дон Кихот у меня тут не отмечено, в общем, тут от первого лица, кажется, Дон Кихот говорит, как он, в общем, высмеивает. Да? Мне известно, что некая дама спросила одного такого гороскопщика, будут ли у комнат на ее собачке щенки. Если да, то сколько и какой масти? Сеньор-астролог, составив гороскоп, ответил ей, что у собаки родятся 3 щенка. Один зеленый, другой красный, а третий разномастный. Но при условии, однако ж, если означенная сучка понесет между 11 и 12 часами дня или же ночи, и при том в понедельник или в субботу. Ну, то есть гороскопщик себя обезопасил полностью, да, вероятность совпадения минимальная. Но случилось так, что спустя 2 дня сучка околела от расстройства желудка, а сеньор-прорицатель был призван в этом городе за искуснейшего вещуна. Так величают всех или почти всех прорицателей. Ну, сильнее невозможно над этим издеваться, но это тончайшим образом делает Сервантес. Поразительно, что это вот можно сегодня публиковать в некоторых изданиях, на некоторых сайтах, рядом с объявлениями, в результате прочтения которых люди перечисляют деньги, колоссальные деньги, приводились какие-то данные, сколько россияне тратят на подобного рода вещунов ежегодно, повторяя это в том числе те самые люди, которые говорят, что вот христианство для неграмотных, христианство вот здесь. Христианство – это значит для неграмотных, а вещунья – это, видимо, для очень образованных людей. Еще одно очень современное высказывание Дон Кихота, слова Дон Кихота. «Кто не знает меры в болтовне и острословии, тот при первом же неосторожном шаге впадет и ударится в жалкое скоморошество». Это, знаете, вот приговор нашим разборкам в социальных сетях. Да? Жалкое скоморошество. Именно так можно охарактеризовать ну, тонны того, что ежедневно выливается на экраны наших компьютеров и гаджетов. Следующая тема, тема сложная, тема важная, это тема власти. Тема власти. Здесь несколько цитат, одна длинная, 2 короткие, но такие вот зубодробительные, как сказал бы Маяковский. Первое. Опыт показывает, что все или большая часть проектов, которые поступают Его Величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны для короля и для королевства. Это, знаете, к вопросу, опять же, о диванных экспертах и о том, что все знают, как надо по всем вопросам и прочее. Ну вот, человечество не менялось, в начале 17 века об этом уже было сказано. А вот 2 другие цитаты тоже чрезвычайно интересный. Один из героев говорит Санчо Пансе, который отправляется или собирается стать губернатором острова. Это замечательная тема в Дон Кихоте. Сеньор, то есть Дон Кихот, обещает Санчо Пансе, что он, естественно, как его верный оруженосец, обязательно получит свою награду и будет их получать постоянно. В принципе, он вполне может стать губернатором острова. Санчо Пансе не знает, что такое остров, как следует из повествования потом вполне определенно, но он понимает, что это что-то такое очень правильное и крутое. Вот. И вот он все время говорит, что вот еще чуть-чуть, и меня господин сделает губернатором острова. И вот один из героев ему говорит: смотри, Санчо, от должностей меняется нрав. Может случиться, что, ставший губернатором, ты от родной матери отвернешься. Да? Вот опять же, вот это испытание властью, одно из самых, может быть, самое тяжелое испытание человечества, да, вполне определенно эта тема в Дон Кихоте звучит. А вот дальше позволю себе пространную цитату, в том числе и потому, что я бы, честно говоря, любому человеку, занимающему маломальски важную, заметную должность во власти, просто вот этого давал вместе с удостоверением, чтобы этот текст, он висел у человека, и начиная свой рабочий день, и заканчивая, чтобы чиновник обязательно это прочитывал, ну, по возможности, желательно ежедневно. Цитата такая, это наставление, которое Дон Кихот дает Санчо Пансе, отправляющимся, как он думает, губернаторствовать. Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола. Этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников. Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача. Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и не преподносил богач, и как бы ни рыдал и не молил бедняк. В тех случаях, когда можно и должно иметь снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милостивого. Если когда-нибудь жезл правосудия согнется в твоей руке, то пусть это произойдет не под тяжестью ударов, но под давлением сострадания. Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда. Да не ослепляет тебя при разборе дел личное пристрастие, иначе ты допустишь ошибки, которые в большинстве случаев невозможно бывает исправить. А если возможно, то в ущерб доброму твоему имени и даже твоему достоянию. Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя в ее вздохах. Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой надобности. Смотри на виновного, который предстанет пред твоим судом, как на человека достойного жалости, подверженного слабостям, испорченной нашей природой, и по возможности не в ущерб противной стороне, будь с ним милостив и добр, ибо хотя все свойства божества равны, однако же в наших глазах свойства всеблагости прекраснее, великолепнее, нежели свойства всеправедности. Ну и так далее. Посмотрите, какие замечательные советы, которые, повторяю, были бы просто обязательным таким сопровождением работы чиновника, и почему были бы, и являются, на мой взгляд. И еще к вопросу о том, что это органично ложится на русскую культуру. Я вот сейчас, когда это читал вам, вспомнил знаменитую историю с адвокатом Плевака. Там был такой выдающийся адвокат в начале 20 века, который славился своими пространными, длинными, яркими очень речами защитительными. Но вот как говорят, есть такая история, рассказываемая часто про Плевака. Однажды он выступил с очень короткой речью. Судили какого-то священника, причем священник был виновен, это было понятно, и он это не отрицал. Вышел Плевака, все ждали какой-то длинной, яркой, как обычно, речи. Плевака был очень краток. Он сказал: господа присяжные заседатели, перед вами священник, он виноват, он сам это признает. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что перед вами находится человек, который в течение многих лет прощал вам множество ваших грехов. Я же прошу вас простить один его грех один раз». Как говорят, священник был оправдан. Я это вспомнил, потому что, посмотрите, как много вот в этом кусочке, который мы только что прочли из Дон Кихота, как часто он говорит о милосердии и о том, что, в общем-то, сострадание, милосердие важнее такой вот законной справедливости. Какая-то очень, очень русская мысль. Ну и, безусловно, очень евангельская, очень христианская. А следующая тема – это красота и любовь. Здесь, может быть, не модные, но важные, как мне представляется, слова Дон Кихота, которые, кстати сказать, мысль, которая повторяется много раз на протяжении романа, но вот один из первых случаев Дон Кихот формулирует так эти слова. «Красоте приличествует степенность». Без причины же смех есть признак весьма недалекого ума, говорит он по одному поводу. Но вот эта вот степенность, как то, что приличествует красоте, вот такая очень донкихотовская мысль. Красота честной женщины – это как бы далекое пламя или острый меч. Кто к ней не приближается, того она не ранит и не опаляет. Честь и добродетели – суть украшения души, без которых самое красивое тело теряет всю свою красоту. Ну, на мой взгляд, столетия никак не коррумпировали верность этой мысли. Ну, а вот следующая цитата женщинам, безусловно, не понравится, но она бы точно понравилась Александру Сергеевичу Пушкину. «Таковы все женщины, — заметил Дон Кихот, — отличительное свойство их натуры — презирать тех, кто их любит, и любить тех, кто их презирает». Ну, правда же, Александр Сергеевич, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. А вот прямая перекличка с мыслью Дон Кихота. А вот опять же, может быть, не модное, но важное для Дон Кихота и для Сервантеса, судя по всему. «Надобно тебе знать, Санчо, если ты этого еще не знаешь, что более чем что-либо возбуждают любовь две вещи, каковы суть великая красота и доброе имя». А Дульсинея имеет право гордиться и тем, и другим. Ну как же еще? С учетом того, что Дульсинея придумана Дон Кихотом от начала и до конца. Ну и Санчо Панса, как же без него, между женским «да» и женским «нет», я бы и кончика булавки не стал совать. Все равно не поместится. Совершенно точно говорит старик Санчо. Тема гордыни и смирения – важная тема Дон Кихота. У нас не так много осталось времени. Я приведу одну только мысль, которая многократно повторяется на протяжении романа, в этих вот двух больших томах, самовосхваление унижает. Интересно, вроде бы такая очевидная вещь, да, ну вот я, по крайней мере, помню, в детстве нам всегда говорили, что я последняя буква в алфавите, но вот то, что это унижает, это вот это оттеночное значение мысли, оно очень интересно и очень важно. Ну вот, дорогие друзья, я несколько тем попытался обозначить и поделиться с вами вот таким переживанием от этой великой книги. В завершении, возвращаясь к теме величия и парадоксальности Дон Кихота, хочу еще один вспомнить эпизод, когда Дон Кихот, видя, как везут клетки со львами, собирается вступить со львом в схватку. Дон Кихот, в принципе, не старался не упускать возможности вступить с кем-нибудь в схватку. Тут прекрасная возможность, лев. Ну, всем понятно, чем это закончится, поэтому Идальго, который сопровождает львов, говорит, обращаясь к Санчо. Это потрясающая сцена, мне кажется, вот, знаете, как эпиграф к любому разговору о Дон Кихоте. Он говорит: «Неужели твой господин настолько безумен, что ты можешь думать и опасаться, как бы он не связался с такими хищными зверями?» То есть он говорит, он правда сейчас пойдет? Он сейчас вот серьезно пойдет драться со львами? «Он не безумен», отвечал Санчо, «он дерзновенен». И это замечательное определение Дон Кихота. А стал ли Дон Кихот сражаться со львом или нет, вы узнаете, когда прочитаете вот эту замечательную книгу. Я надеюсь, что, может быть, кого-то мы смогли, ну, если не убедить, то, по крайней мере, предложили задуматься над тем, что, может быть, и стоит ее пролистать, чтобы на вопрос, читали ли вы Дон Кихота, ответить что-либо помимо «я знаю о чем там». И, может быть, в самом уже конце я хотел бы сказать, что Как заметил в свое время один испанский поэт, Дон Кихот и Санчо на протяжении вот этих двух толстых томов не делают ничего более важного, как говорят друг с другом. Мы сегодня много пишем, много смс-им и почти не говорим друг с другом. Ну, в том смысле, что мы друг друга не слушаем, мы друг друга не слышим, мы друг другу, в общем, мало интересны. Тайна этой великой книги в том, что Дон Кихоту очень интересен Санчо, а Санчо очень интересен Дон Кихот, даже если они этого не осознают. Поэтому они действительно, в общем, ничего больше не делают, кроме того, что говорят друг с другом. И это одна из тех исцелений, что ли, одно из тех исцелений, которые нам может подарить эта книга. Она может помочь нам научиться говорить с другими. Ну, по крайней мере, так мне кажется, чего я и себе, и всем нам совершенно искренне желаю.